Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Велика милость Божия и всемогущество Божие, но по-своему немощь человеческая тоже имеет свою силу, противостоит порой Богу. Если даже не прямо противостоит, то всякий человек исполнен немощами и не всегда легко и быстро воспринимает то, что от Бога исходит, и то, что для самого человека является спасительным. Это видно даже из самой евангельской истории, это видно даже из поведения учеников Христа, апостолов. Даже когда Христос уже воскрес и уже является поочередно своим ученикам, остальные, когда слышат об этом, не спешат уверовать в то, что Господь воскрес. Так что, как говорит евангелист Марк, Господь дивился маловерию такому, своих же учеников, их жестосердию. И при этом говорит им, что идите, проповедуйте Евангелие всей твари, и кто будет иметь веру и креститься, тот спасен будет, а кто веры иметь не будет, не креститься, тот осужден будет. Вот это вот всей твари, оно звучит загадочно, можно сказать, так даже таинственно. Что имеется в виду? Вот один из толкователей, святитель Григорий, двое слов говорит так. Итак, послушаем, что он говорит этому укорененному их жестокосердию, повелевая, шедший в мир весь, проповедать Евангелие всей твари. «Неужели, братья мои, Святое Евангелие должно быть проповедано как вещам бесчувственным, так и бессловесным животным, так как будто бы об этом говорится ученикам. Проповедуйте Евангелие всей твари». Но именем всей твари означается человек, ибо есть камни, но не живут, не чувствуют, есть травы и дерева, они хотя и живут, но не чувствуют. Живут, говорю, не душой, но зеленостью. Потому что и Павел говорит безумне, ты еже сеешь, не оживет, аще не умрет. Следовательно, то живет, что умирает для того, чтобы ожить. Итак, есть камни, но не живут. Есть дерева, которые хотя и живут, но не чувствуют. Но есть бессловесные животные, они живут, чувствуют, но не мыслят. Но есть и ангелы, которые живут, чувствуют и мыслят. Но от всякого творения нечто имеет человек, ибо с камнями он имеет общее бытие, с деревами – жизнь, с животными – чувствование, с ангелами – разумение. Итак, если человек имеет нечто общее со всей тварью, то потому-то под всей тварью и разумеется человек. Но здесь можно заметить, что человек действительно венец творения, и весь мир создан для человека, можно сказать, как среда обитания человека. Естественно, что камень, неорганика, это действительно то, что вроде как в себе жизни не имеет в прямом смысле. Это некая материя, часть среды обитания человека, но тоже Богом созданная. Но и камень зависит от человека. Человек может обрабатывать камень, может взорвать каменную скалу с использованием там, современных технологий или вооружения. Это совершенно несложно. И, что характерно, сами ученые бьются над тем, а как, допустим, с их точки зрения, могла органическая жизнь произойти из неорганического мира. Ну, большинство ж ученых, они те или иные гипотезы происхождения жизни строят, как правило, версию творения мира Богом-творцом, выводя за скобки, и тогда возникают неразрешимые проблемы или противоречия. Так, допустим, идея происхождения, зарождения органической жизни самой по себе из камня, так сказать, из неорганики, она никаких удобоваримых гипотез создать не может, потому что, ну, очевидно, что между миром, так сказать, неорганическим каменем и органикой, растениями теми же, о которых здесь тоже толкователь говорит, слишком существенная разница, непроходимая пропасть. Но можно также еще заметить, что мир, как его Бог создал, он исчерпывающим образом все-таки до конца вообще не познаваем человеком. В определенных границах – да, но вообще во всей полноте и такой таинственности, неисчерпаемости творения мир до конца объяснить тоже нельзя. Как нельзя исчерпывающим образом познать самого Бога, Творца, тогда же ведь и творение Божие познать, в общем, исчерпывающим образом нельзя. И до конца все объяснить нельзя. Все равно остается какая-то тайна. Потому что это нерационально все. Происхождение мира не случайно. За всем миром стоит сам Бог-творец. Тем более, как сотворен этот мир для человека, все равно это есть именно следствие творческой, такой таинственной или деятельности самого Бога. И далее говорит толкователь: «Следовательно, Евангелие проповедуется всей твари, когда проповедуется одному только человеку, потому что принимает учение именно то, для которого на земле все сотворено и которого не чуждо все по некоторому сходству. Под именем всей твари может быть еще обозначена всякая нация язычников, ибо прежде было сказано: на путь язык язычников, то есть не идите, а ныне говорится: проповедуйте Евангелие всей твари, дабы проповедь апостолов, прежде отвергнутая Иудеей, послужила нам во спасение, именно тогда, когда та по гордости отвергла ее во свидетельство своего осуждения. Но когда истина посылает учеников на проповедь, тогда что другое делает она в мире, если не рассеивает зерна семени? Семени веры, семени Слова Божьего. И мало зерен посылается в семени для того, чтобы получить плоды многих жатв от нашей веры». Ну, мало зерен, их не так много, вот, казалось бы, именно с началом проповеди о воскресении Христовом, о спасении. Учеников всего-то Христа было первоначально 12, и то один предатель. Потом их проповеди уверовали тысячи, а потом стали обращаться целые народы. То есть первоначально проповедь евангельскую представляли совсем немногие, но такова сила воскресения Христова, такова сила веры и таково действие благодати Духа Святого. И заканчивает толкователь словами в этом эпизоде: «Ибо во всей вселенной не было бы столь великой жатвы верующих, если бы от руки Господней не присланы были на разумную землю он и избранные зерна проповедующих». Действительно, воскресение Христово – Это фактически, ну, самый главный факт мировой истории, самое главное событие. Можно сказать, что это самое главное событие, прежде всего, для нас, верующих во Христа, но значение происшедшей победы над смертью, оно является всеобщим. То есть воскресение Христово, само Боговоплощение – это событие, ну, что называется, вселенского масштаба. Оно все равно касается всех людей, и верующих, и неверующих, и святых, и праведников, и грешников, потому что все воскреснут, все мы воскреснем во время второго пришествия Христова на всеобщий страшный суд. На страшном суде заявлять, что, дескать, вера во Христа – это дело свободного выбора человека, это скорее дело такого частного религиозного опыта, наверное, будет совершенно нелепо, потому что это будет уже очевидным для всех, очевидной для всех встречи со Христом воскресшим и очевидным для всех и для самого себя, каков он есть, будет каждый человек пред Спасителем, который одновременно, потому что он Спаситель, является и судьей. А суд – это именно встреча с Богом лицом к лицу, непосредственно в том качестве, в каком ты есть, в каком ты в свое время подошел к своему смертному часу и в каком ты воскрес на этот последний суд. И, наверное, вот в этих словах евангелиста «Проповедуйте Евангелие всей твари» есть какой-то еще великий, неизреченный, действительно таинственный смысл, который мы до конца не прозреваем и до конца истолковать все равно не можем. Потому что человек, да, венец творения, и мир в какой-то степени и животный, и органический, и даже неорганический, он в свое время от Бога отпадает по причине отпадения именно человека, прародителей Адама и Евы. Вот. И, как говорит апостол, вся тварь совокупно стенает и мучается и доныне, ожидая откровения сынов Божиих. Ожидая, когда окончательно деятельность человеческого рода, она именно в качестве пораженности грехом, смертностью, себя окончательно исчерпает, завершится и история этой цивилизации неизбежна. И когда Христос придет на эту землю уже второй раз силою и славою великою, тогда действительно исполнится вся премудрость Божия, и многие, можно сказать, вещи таинственные, сокровенные, они будут явлены в преддверии новой земли и нового неба. Наверное, нельзя сказать, что все будет человеку окончательно открыто, потому что все равно впереди у человека, у человечества будет вечность уже в новых условиях обитания, уже в условиях новой земли и нового неба. Да и что такое вечность? Человек до конца не понимает и не знает. Это знает только Бог, которому сама эта вечность подвластна, потому что вечность не властна над Богом. Бог, он выше вечности, более вечности, он ее, можно сказать, объемлет. И человека создал именно призванным к вечной жизни. И весь мир в человеке, как венце творения, тоже задумал Бог и призвал к вечной же жизни, и как это будет осуществляться, в каких формах, что для самого человека, что для животного мира, что даже для мира именно что и органического, и неорганического, это мы заранее гадать и знать не можем. Но очевидно, что через человека и в человеке все в конечном счете призвано к нетлению, к спасению, и об этом совершенно однозначно само Слово Божие свидетельствует, что смерти уже не будет, страдания не будет, и отрет Бог всякую слезу человеческую, и ангел в Апокалипсисе вообще клянется, что времени даже не будет. Вот. А что такое время, мы тоже не можем до конца объяснить. А что такое отсутствие времени, тем более. Но это все в конечном счете по завершению именно бытия мира в таком временном проходящем качестве будет человеком уже воспринято иначе, как благо, как жизнь, безусловно, непроходящая, как отсутствие страдания, какого-то несовершенства. Но все это прежде именно в преддверии этого уже дается нам здесь и сейчас, во Христе, как в новом Адаме, в опыте жизни духовной, в опыте жизни литургической. Просто мы очень-очень многое не в состоянии и не можем воспринять. Вот. Но, тем не менее, даже если мы много чего не понимаем там, в своей жизни, происходящем вокруг, от этого сама истина, сам Христос, Он не оскудевает в своей милости и в том, что нам подает, потому что даруется нам самое главное – тело и кровь Христовы, полнота общения с Ним именно в жизни церковного собрания, в литургической жизни, в причащении, в том, что мы каждый на своем месте, на своем уровне можем прирастать именно тем, что становимся богочеловеческим телом Церкви во Христе. Истинно, Господи, сподоби, чтобы с нами это осуществлялось все дни нашей жизни. Аминь.